Мы изучаем книгу Зор, предисловие книги Зор, заповедь 14. Мы приглашаем зайти на наш сайт КАП-ТВ, там вы начнете, там можете задать вопросы, самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Предисловие книги Зор, статья заповедь 14. 253 пункт.
Ну и, как обычно, перед изучением Зоара, что является самым сильным источником света, который возвращает нас к Творцу, мы должны направить себя к объединению между нами, потому что только в соответствии с усилиями к объединению свет воздействует на нас и делает это объединение, раскрывается в нем. И не, надо ждать каждый день, чтобы он пришел, то есть каждое мгновение, чтобы он завершил работу по объединению между нами и раскрылся в этом объединении. Да.
253 пункт. В какое место они летят в эту ночь исхода субботы? Когда они выходят в поспешности и хотят властвовать в мире над святым народом, и видят их стоящими в молитве и говорящими песнь, сидящий под покровом Всевышнего, и вначале они разделяют в молитве, а затем разделяют на чашу. И они летят оттуда и все время мечутся и приходят в пустыню. И Творец спасает нас от них и от стороны зла. Говорится только об исходе субботы, а не обо всех ночах будней.
То есть это ступени. Конечно же, здесь не говорится о временах в нашем мире, как мы изучаем с вами восприятие реальности, да, что нет времени движения места, но все здесь говорится только об изменениях в самом человеке, в его восприятии реальности. И есть такие состояния, которые находятся выше или ниже по отношению к силе отдачи к Творцу, и одно из этих состояний называется исходом субботы. И сейчас он говорит об исправлениях, которые нам необходимо произвести в этом состоянии. Зор говорит о всех 125 ступенях, и Бальсулам — это... находится внутри, он внутри включает всех, и когда свет воздействует на меня, и я с помощью этого воздействия удерживаю себя, словно кусок железа в воздухе, с помощью воздействия на меня магнита сверху, он удерживает меня на какой-то ступени, и я в соответствии с этой ступенью тогда нахожусь в ощущении своем и в действии своем. Что еще я могу сделать для того, чтобы остаться в этом состоянии в постоянном виде? И еще добавить из непостоянного сделать его, это действие постоянным, и так продвигаться. И все только по отношению к действиям обвинения, когда в обвинении между всеми частями измеряется величина нашего духовного постижения, пока мы не объединяемся в единое кли. И тогда человек в соответствии с этим начинает проходить состояние, когда мир, который включает уровни нежелательные животные человеческие, человек начинает его ощущать ближе, когда эти части начинают быть более близкими к нему и связанными с ним, и тогда вся реальность превращается в единую реальность и в единое желание и в свет жизни, который наполняет это единое желание, пока все буквально не становится единым кли, и нет никого, кроме него. К этому нужно стремиться раскрыть.
Говорится только об исходе субботы, а не обо всех ночах будней, поскольку на исходе субботы еще властвует решимо святости субботы.
Из предыдущего состояния.
И куда они, поднимаясь, улетают из великой бездны в то время, когда выходит суббота? Когда они уходят в поспешности и хотят властвовать в мире над святым народом, над Израилем, и видят их, стоящих в молитве и произносящих песнь, сидящих под покровом Всевышнего, И вначале они производят разделение в молитве, и разделение на вино, и они уходят, вспархивая от них, и все время мечутся и достигают пустыни, места, где нет поселения людей, и люди спасаются от них. Таким образом, есть три места у ситра Ахра. Первое. В субботу они находятся в проеме Великой Бездны, и у них вообще нет сил причинять вред.
Потому что свет субботы обменяет килим в таком виде, что они не чувствуют зла в них. Суббота приносит совершенство, то есть это свечение, но это только с помощью пробуждения свыше.
Второе. На исходе субботы с помощью молитвы и отделения святости от будней они находятся в пустыне, в том месте, где нет людей. И у них есть сила вредить, но они отталкиваются от места поселения. Третье. В остальные ночи они находятся также в месте поселения.
То есть, что происходит, если килим пока еще не исправлены, те экраны, которые разделяют между нами, вместо того, чтобы связать нас вместе?
254. Три вида, причиняющих вред себе. Первое. Тот, кто проклинает себя. Второе. Тот, кто выбрасывает хлеб или крошки, в которых есть мера с маслину. Третье. Тот, кто зажигает свет на исходе субботы, прежде чем Исраэль пришли к порядку освящения, как сказано, и ты свят. Где сказано, и ты свят. И именно этим огнем он зажигает огонь ада, пока не придет их время. 255. Поскольку одно место есть в преисподней для тех, кто нарушает субботу, и их наказывают в преисподней, проклинают того, кто зажигает огонь прежде времени, и говорят ему: «Тебя, Творец, будет кидать во все стороны могучим броском. Он совьет тебя в клубок, покатит, как шар, в землю обширную». Объяснение. И есть вредитель, который называется недоброжелателем, и он любит проклятие, как сказано, и любил он проклятие, и оно пришло к нему, и не желал благословения. И когда человек проклинает себя, он дает этим силу, этому недоброжелателю, любящему проклятие, властвовать над собой, и причиняет себе вред. И есть тот, кто выбрасывает хлеб или крошки, в которых есть мера с маслину. Ибо нет у тебя ничего в этом мире, в чем не было бы важного корня наверху, и уж тем более хлеб, от которого зависит жизнь человека. Ведь у него есть очень важный корень наверху. И поэтому пренебрегающий своим хлебом вызывает изъян в корне своей жизни наверху. И это понятно каждому человеку только во время трапезы, которая дает ему насыщение, дающее ему жизнь. Однако в хлебе и крошках, в которых есть только мера с маслину, есть люди, которые пренебрегают ими и выбрасывают их, поскольку нет в них насыщения. Но поскольку необходимо благословить на еду также на меру с маслину, поэтому их надо ценить так же, как трапезу, в которой есть насыщение, и нельзя пренебрегать ими, а пренебрегающий ими причиняет себе зло. «Ибо сказали ангелы-служители перед Творцом: сказано в Твоей Торе, чтобы не обращал лицо свое и не брал взятки. Ведь Ты же обращаешь лицо свое к Исраэлю, как сказано, обратит Творец лицо свое к Тебе». Сказал он им: «Разве я могу не обратить лицо мое к Исраэлю, которым я написал в Торе, и поел, и насытился, и благословил Творца Твоего?» А они настолько тщательно соблюдают до меры с маслину и до меры с яйцо, как маслина, как яйцо. И тем, что они ценят трапезу до меры с маслину, словно в ней есть насыщение, хотя и нет его, удостаиваемся, что Творец обращает к нам лицо, хотя мы и недостойны. Таким образом, те, кто пренебрегают крошками, в которых есть мера с маслину, и не ценят этого как трапезу, в которой есть насыщение, они не удостаиваются того, чтобы Творец обратил к ним лик, и причиняют себе зло. А тот, кто зажигает свечу на исходе субботы, прежде чем Исраэль совершили освящение, приводят к тому, что зажигают огонь ада этим огнем. Поскольку до этого времени есть суббота, и святость субботы пребывает над ним, и не светит пока что огонь ада. И тот, кто зажигает свечу прежде освящения, получается, выходит, что он нарушает субботу, ибо он зажигает огонь ада до времени, и поэтому причиняет себе вред. Поскольку в аду есть специальное место, чтобы наказывать нарушающих субботу, поскольку нарушение субботы является самым строгим. И осужденные в аду проклинают его за то, что он причинил своими действиями, зажег огонь ада прежде времени. 256.
Если здесь есть что добавить, пожалуйста, задавайте вопросы, да?
Джон из Чикаго спрашивает, что означает, что человек направляет себя на объединение во время изучения Зора? Это должно быть чувственное усилие или умственное?
Это должно быть чувственное. Маном называется действие, исходящее из желания. Желание бины, желание малхут, которые действуют вместе. И это то, что нам необходимо поднять, то есть сделать это самым важным. Это называется поднять, поскольку вся эта мерка находится во мне есть всевозможные желания, недостатки, когда я предпочитаю одно другому, но над всем этим должно быть сила объединения, в которой я хочу раскрыть Творца, для того, чтобы доставить ему наслаждение. И если я выстраиваю все свои действия, все свои желания, все свои стремления таким образом, что из всех это будет самым важным, это называется, что я поднимаю ман, что я поднимаюсь необходимость в объединении, в исправлении, в раскрытии Творца для того, чтобы доставить ему наслаждение, ставя это самым важным. Это называется подъемом. Я не посылаю это по почте или смс на какую-то другую звезду. Нет. Но все это происходит в самом человеке. Начинается, происходит и завершается в нашем осознании. И поэтому я должен выстроить у себя все эти вещи таким образом, чтобы все мои стремления, желания к еде, сексу, семье, деньгам, власти, почестям, знаниям и в тех желаниях, которые уже немного оторваны от этого мира, чтобы все они получили четкую линию, как лестницу духовных ценностей, когда высшей ступенью, которую мы говорили, это доставление наслаждения Творца с помощью объединения между нами для того, чтобы доставить ему место для раскрытия. Теперь, почему это называется ман, мей нуквим, воды нукв, воды нукв. Воды — это бина, а нуква — это малхут. Я соединяю бину и малхут. Что это значит? Я соединяю желания, которые являются частями малхут с помощью воды, то есть свойство милосердия, хесед, являющееся свойством бины. Я хочу, чтобы это таким образом осуществилось. Я поднимаюсь это желание, хочу быть объединенным с другими посредством свойства хесед, свойства бины, свойства отдачи. Это называется ман, воды нукв. Я поднимаю это. Это самое важное в глазах моих. И тогда эта просьба, насколько я пытаясь сохранять ее в сердце, сохранять ее, имеется в виду пробуждать ее в сердце, в глубине сердца, с помощью всевозможных средств, которые предваряют это называется молитвой, или подъемом ман, или намерением. И тогда, в соответствии моему усилию сделать это, в соответствии с этим воздействует на меня свет, возвращающий к источнику, он пробуждает во мне всевозможные состояния за объединение против, за намерение отдачи и против, для того, чтобы встряхнуть меня и дать мне всевозможные состояния, с помощью которых я начинаю больше понимать, больше чувствовать, приобретаю опыт, и так я выясняю все больше и больше, что называется, истинным маном. Есть здесь понятие отчаяния, разочарования, необходимости, страха от неуспеха, в чем точно неуспеха, ради отдачи Творцу или себе. Очень эффективным, по крайней мере, по отношению к определенному виду душ, является представление это о себе в отношении восприятия реальности. Когда части реальности, которые их чувствую, на уровне книжного растения, животные, человек, все они являются моими желаниями. Когда вследствие разбиения они вышли из меня, из моего сознания, и находятся передо мной, я должен с помощью усилия соединить их вместе. Когда они еще находятся в моем ощущении вне меня, и относиться к ним так, словно они находились бы внутри меня. И это усилие тоже называется ман. И так в работе, потому чтобы видеть себя в восприятии реальности правильно и объединить все эти части реальности с помощью хеседа, я возвращаю себя к предыдущему состоянию, то есть к исправленному состоянию, к единому. Да.
Джон из Чикаго продолжает. Таким образом, я могу находиться в состоянии желания объединиться в то время, когда я совершенно не понимаю, что это. И объединение — это нечто совершенно воображаемое. Как же я должен молиться о том, чтобы моя иллюзия осуществилась? Да, необходимо просить о таких и быть в этом, как дети, которые играются. Дети, когда играются в игре, они становятся взрослыми. И в особенности в таких вещах, в которых он очень-очень мал. Необходимо делать действия, как маленький ребенок, как младенец. И вообще, в нашем поколении мы видим очень интересное явление, что все дети становятся как младенцы, что все люди становятся как младенцы, как маленькие дети. Они играют. Они не живут серьезной жизнью. Все проводят жизнь в игре. В конечном счете, ты видишь, что они не выходят из дома, остаются у отца с матерью до 40-летнего возраста, не хотят жениться, не хотят взрослеть, не хотят по-настоящему делать карьеру, достигать каких-то должностей, быть ответственными. Хотят провести жизнь в кайфе, так вот, с легкостью. Такая инфантильная форма отношения к жизни. Это характер нашего поколения. Особая форма, И именно она указывает на готовность играть. Они все время играют. Чем занимаются целый день? Такими пустыми работами. В которых никто к ним серьезно не относится. Ко всем этим работам. Так проводит жизнь в игре. Главное — это общество, товарищи. Какие-то там вечерние мероприятия. Игры всякие. Какой-нибудь там футбол. Всякие там соревнования. И по телевизору все время это показывают. Люди становятся более инфантильными. Это мы видим по всем исследованиям. И со стороны общества это становится все более приемлемым. И со стороны предыдущего поколения родителей это тоже приемлемо. То есть они соглашаются с тем, что их 30-летние дети остаются детьми. И люди сами хотят оставаться детьми, хотя они уже и взрослые. Это потому, что мы становимся более достойными, более пригодными к игре. И именно с помощью игры мы можем добиться успеха и продвинуться в духовном. В то время как в предыдущих поколениях мы были заняты реализацией эго, нашего большого желания получить наслаждение, поэтому мы были очень серьезны при включении в него, в погружении в него, произведении различных действий, таких тяжелых, серьезных. А сегодня это уже закончилось. Все. Это признак того, что именно мы в наше время становимся пригодными к исправлению. То есть это неплохо, хотя мы и кажемся отсталыми по отношению к предыдущему поколению. Это, с другой стороны, указывает на разочарование в предыдущем продвижении и готовности. Пока что, это еще не выяснилось до конца, но готовности к исправлению, которое сейчас нам надо проделать. А это исправление происходит с помощью игры, семинары, объединения, различные там игры, песни. И немножечко работать, чтобы поддержать себя. Вот и все. Вот такая жизнь. Да.
Ученик из Йешаркель спрашивает, что я должен делать, когда пробуждается состояние сопротивления к объединению, в особенности, когда это происходит во время чтения книги Зор.
В особенности во время чтения Зор у него есть сопротивление к объединению? Смотрите, какая высокая душа. То есть так это все нормально. Он может смотреть на товарищей, когда начинает читать Зор, не может видеть эти физиономии? Великий человек. Действительно. Но необходимо вытерпеть и все-таки читать и смотреть на товарищей. Да-да. Ну, еще. Амиком, дадим ему. Сейчас он нас спросит, о чем мы здесь читали, давайте угадаем. Есть какое-то такое ключевое слово?
В отношении чтения Зора. Есть детали, как мы читали в этом отрывке.
А что мы читали?
Недоброжелатель, если недоброжелательность, если является, когда он не благословляет, даже когда съел больше, чем кезайт, как размером с маслину. И я не могу отделываться во время чтения от собственного ощущения.
Зажигаешь ли ты свечу до того?
Нет, все ли в порядке у меня или нет.
То есть ты все время съедаешь больше, чем маслину?
Да. В основном я благословляю, когда есть полная трапеза. И у меня возник вопрос относительно этого, даже два вопроса. То, что он здесь описывает, это ведь не положительное, когда это можно отнести, ну, скажем, к разбитому экрану, о котором мы говорили в начале урока.
Я не знаю.
Это словно сила, которая отделяет нас даже в мысли.
Я не могу связать эту маслину с какой-то там разделяющей силой, там, или злословием, или еще чем-то, дурным глазом, что есть такая старуха, бабка, которая так на меня нехорошо смотрит. Я не знаю, что такое дурной глаз.
Ну, глаз, это, ну, скажем, в соответствии с моим пониманием, когда я смотрю на кого-то, если он что-то достиг, и я завидую его достижениям.
Ну?
Но я говорю, все эти три понятия, это не какой-то положительный взгляд на происходящее. Скажем, он словил что-то товарища, на чем-то говорил, что вот ловите вора. И все это понимаю как отрицательно.
И всех таких историй, которые ты мне сейчас расскажешь, я ничего не понимаю. Жаль, что не пишешь книгу.
И я пишу для детей.
А, для детей? Я надеюсь, что не так, как ты здесь сейчас говоришь. Кто-то читать будет?
Нет, дети понимают то, что я говорю.
Но видишь, а мы пока нет.
Наоборот даже. У меня еще вопрос в отношении этого.
Но если нормально спрашивать,
тоже относительно времени, то есть во время чтения я все время думаю в понятиях сейчас, в каком состоянии нахожусь сейчас, и также, что было до сих пор. Я не думаю о том, что я могу, ну, скажем, изменить в будущем, или, скажем, я не смотрю на три эти испытания или эти свойства.
Во время чтения, без всякого сомнения, ты должен себя представлять в следующем состоянии, на следующей ступени. Ребенок, если он смотрит назад, или он слит с тем состоянием, в котором он находится, и все время находится в таком воодушевлении. Если он не все время находится в воодушевлении и не будет говорить «я хочу быть взрослым», он не будет развиваться. Поэтому возьми пример с детей.
Хорошо.
Будь хорошим ребенком, как Моти.
Когда мы понимаем этот внутренний трепет, который передается в наших связях между взором, это тоже слышится как так же страшно, как в последнем отрывке. Мне кажется, это очень пугающе.
Тебе страшно смотреть такие фильмы?
Да, когда я был маленьким, это меня очень пугало.
Я кроме фильма «Птица» не помню ничего. Я не могу выдержать такое. Он мне казался немножечко таким... Какой отрывок? Тот, кто зажигает свечу? Да, Орен?
Ну, вот здесь, скажем, написано.
Тот, кто зажигает свечу до благословения, до того, как происходит освящение, он называется нарушающим субботу. Это понятно или нет?
Да.
То есть зажигание свечи — это действие ради отдачи, и этим ты освящаешь кли. И если ты используешь свет еще до освящения кли, это называется, что ты оскверняешь. Что значит оскверняешь? Все действия от разбиения келим и далее, они все производят разделение. Потоп, разрушение Вавилонской башни, египетское пленение, разбиение скрижали. Это значит, что действие производится до времени, то есть до возможности исправления. И на это необходимо исправление. И поэтому он доставляет зло самому себе, это понятно. Говорится только по отношению к человеку, ведь где его ад? Там, где он чувствует себя внутри желания получать ради получения и осознает, что это так. Ад — это ступень. Эта ступень непростая. Это левая линия относительно святости. И если ты ее не проходишь, то ты и в рай не можешь войти. Ступень ада необходимо тоже пройти. То есть находиться в состоянии грешника. Поскольку есть одно место в преисподней для тех, кто нарушает субботу. То есть то самое состояние, которое называется субботой, Он говорит простым образом. Тот, кто не удерживается в намерении ради отдачи на этой ступени, называется оскверняющим ее. И поэтому, если он оскверняет именно эту ступень, он входит в какое-то место в аду, то есть в левую линию, которая соотносится с этим осквернением. Потому что осквернение субботы является самым тяжелым. То есть суббота — это конец исправления. На каждой ступени есть завершение исправления этой ступени, если он оскверняет ее. То есть он должен был подняться на самую высокую ступень. Есть у тебя, скажем, 10 сферот, он поднялся до кетера, уже все, практически закончил ступень и получил ради получения, скажем, зажег свечу или еще что-то, до того, как он завершил ступень, до того, как вышла суббота. Потому что суббота — это завершение каждой ступени. Малхут — это седьмая сфера. Он принял ради получения. Это называется, что он осквернил субботу и вышел на ступень ада. Это пугает тебя? Не страшно.
Ну нет, здесь самое удивительное, что во внешнем понимании это пугает. Но если ты входишь во внутреннее понятие, это очень высокие ступени в духовном, то, что вы описали сейчас.
Да, разумеется.
Это хорошо, красиво.
И их наказывают в преисподней, проклинают того, кто зажигает огонь раньше времени, и говорят тебе, да, ну, понятно. Да, Амиком. Не страшно. И это пройдем. Да.
Здесь есть много вопросов относительно понятия «ад». Спрашивают, что такое ад?
Адом называется ад, прежде всего. Это ступень очень-очень особая. Говорится о человеке постигающем. Я постигаю то самое ужасное состояние, которому я пришел после полного разбиения ступени, которую я практически полностью исправил. Скажем так, простой вопрос. Может ли человек исправить ступень, которая есть, которую я исправляю? То есть я обогащаюсь разумом, чувствами, тонкими распознаваниями в левой, в правой линии. Выхожу на самую высокую ступень. И на этой высокой ступени, скажи, пожалуйста, каким образом я раскрою меру разбиения, которая была на этой ступени? Частный. Потом я должен буду подняться на более высокие ступени. Или, скажем, у меня есть определенное желание получить наслаждение. Не вся моя душа, а какая-то ее малая часть, которую я сейчас исправляю. Исправляю. Эту часть, желание получить. Вопрос таков. Каким образом я смогу узнать, какова мера разбиения в этом месте до того, как я это буду исправлять? Я обязан это знать. Человек может исправить только то, что раскрывает, только то, что есть в нем. Я обязан знать эту неисправность. Мера неисправности называется адом. Но не то, чтобы знание неисправности. Знание, насколько я неисправлен, насколько я противоположен Творцу, насколько я этим... То есть это осознание зла. Мы так это называем. Так что это нехорошее состояние? Почему я должен именно зажигать свечу до исхода субботы? Потому что я иначе никогда не раскрою то, что я делал. Я не зажгу ту большую свечу, которую я должен был зажечь в конце исправления, в субботу. Это свеча, которую я зажег во время разбиения келим, пришел к намерению ради получения, и сейчас я должен ее исправить и привести к исправлению. То есть вот эти вот оттенки, они должны проявиться, раскрыться в каждом из нас. И нечего бояться.
Понятно? Это неприятно, потому что человек начинает грызть самого себя, и он сожалеет. И это боль. Но она позволяет ему после шести дней будней и после субботы раскрыть, насколько он не исправлен. И тогда он может получить действительно свечение и осветить ступень. И выйти на следующую неделю. Есть относительно этого множество исправлений. Да.
Дима из Москвы спрашивает. Те вопросы, которые мы задаем во время чтения Зора, усиливают ли они воздействие света, возвращающего к источнику, или нет?
Во время вопросов мы находимся в таком внутреннем воодушевлении, мы впечатляемся, соглашаемся, не соглашаемся. Я работаю сам с собой, хочу я или нет. Чтение Зор, оно такое пассивное. Когда мы начинаем это выяснять, мы находимся уже в каких-то внутренних выяснениях. И поэтому это эффективно. Но все-таки необходимо также немножко читать. Да, Орен? 256-й пункт.
Сколько он недостоин зажечь свет на исходе субботы, прежде чем Израиль производит отделение молитвы и отделение на чашу, так как до этого времени это суббота, и святость субботы властвует над нами. И в тот час, когда мы разделяем на чашу все эти воинства и все эти станы, которые назначены над буднями, все они возвращаются на свое место и к своей работе. И они назначены над ней, поскольку основное запрещение относится только к порядку святости. Но необходимо остерегаться, чтобы не зажечь свечу до завершения разделения, поскольку до этого времени считается еще временем субботы. Ну, конечно же, можно зажигать свечу для разделения при произнесении создающего светила огня.
Мы не будем сейчас заходить в эти детали, потому что мы зажигаем свечу отделения, а потом произносим благословение. Как это можно сделать? Ведь благословение — это значит, что ты создаешь экран, намерение и так далее. Каким же образом? Ты уже получаешь свет, уже зажигаешь свет до того, как ты устанавливаешь себе экран и все эти вещи. Необходимо это увидеть. Что это значит? То есть есть здесь несколько условий для завершения ступени в соответствии с временем движения, местом, человек, его работа в его устах. Но мы когда-то растолкуем это.
257 пункт. «Когда вошла суббота и осветился день, пробудилась святость и властвует в мире». А будни теряют свою власть. И до того часа, когда выходит суббота, они не возвращаются на свое место. И хотя завершается суббота, они не возвращаются на свое место до того часа, когда говорят Израиль в земле Израиля, отделяющий святость от будни.
В земле Израиля — это значит в намерении. Израиль — это намерение, направленное на Творца.
Тогда уходит святость, и те станы, которые назначены над буднями, снова пробуждаются, возвращаясь на свое место. Каждый в свою смену, которая предназначена ему. 258 пункт. И вместе с тем они не властвуют до того времени, когда света от свечения свечи, то, что все мы называем светилами огня, проявляются, поскольку от столба огня и от основы огня все исходит, и властвуют они над нижним миром. И все это, если человек зажег свечу, прежде чем Израиль завершили порядок освящения. Малхут называется огненным столбом, а все силы, которые в свете свечи, — это суды. И поэтому нет у них силы задействовать суды, прежде чем зажигают свечу. 259 пункт. Но если он ждет, пока завершат порядок освящения, те грешники, которые стоят над Адам, оправдывают над ним суд Творца, и они выполняют с этим человеком все благословения, которые говорит публика, и даст тебе всесильные отрасы небесные, благословен ты в городе и благословен ты в поле. Потому что с помощью порядка освящения они продолжают большое свечение, с помощью которого спасаются от суда в преисподней. И когда грешники в аду видят это, они раскаиваются в своих дурных деяниях и оправдывают над ними суд Творца, когда они достойны именно своего наказания.
Потому что наказание — это исправление, это понятно. Грешники — это те самые товарищи, которые пока что находятся в осознании зла. С помощью этого наказания, с помощью этого осознания зла самого, от которого они страдают, это приводит их к исправлению. То есть суд в конечном счете становится милосердием, то есть светом, возвращающим к источнику.
Если из-за того, что этот человек привел к тому, что они оправдали свой суд и перешли к освящению Высшего, они возлагают на этого человека все те благословения, которые говорятся на исходе субботы среди публики.
И он удостаивается следующей ступени. Ну, да.
Сейчас, как и каждый день, есть много наших товарищей, которые работают в новом здании. Я хотел задать вопрос, как тех, у которых нет возможности сейчас работать в новом здании, могут поддерживать их в сердце?
Часть работают там, а часть работают здесь, в различных состояниях. Смотри, что происходит в мире. Я вижу, что московская группа уже должна перейти в новое здание. Раньше у них было такое маленькое место, они перешли сюда, и уже здесь тоже мало места. Они перейдут на какой-то стадион, и он тоже будет им мал. То есть необходимо продвигаться, слава Богу. Не только наши товарищи, которые здесь, которые вышли на различные работы, но и по всему миру. Есть такие, которые сидят рядом с книгами, за книгами сидят, и есть такие, которые выходят на работу, но все вместе. Это то же самое действие, то же самое намерение. То есть, есть и есть. На следующий день мы поменяемся. Эти будут тут, а те будут там. Разумеется, как мы читали до того, читали статью Рабаша о любви к товарищам, то, что на 13 странице в трудах Рабаша, что действие, настоящее действие, которое мы производим в этом мире, это самое эффективное действие. Поэтому то, что они вместе работают, для того, чтобы нас продвигать вперед, это является самым эффективным для продвижения как общего, так и личного. Намного больше того, чем то, что мы делаем, когда сидим и учимся. И об этом написано и в статье. Да.
Алексей из Кальской группы спрашивает, почему человеку посылают цвета, если знает, что он правильно ими не может воспользоваться?
Нет тут такого, как мы себе представляем, что свыше знают или не знают, что делать. Это система, это как машина. Порядок цветов и келим, которые находятся одно относительно другого. И человек посередине. Не каждый человек, а те, которые находятся в духовной работе. Между цветами и келим находимся мы. Если мы в состоянии, как мы говорили не раз, произвести связь между светом и кли до того, как это произошло с помощью света, то, что называется Баито, то предварение, которое мы производим, оно называется Ахишена. И тогда мы переходим к следующему действию, И вход в следующее действие, оно уже тоже иное, потому что у тебя есть уже кли, которое прошло уже исправление. То есть, разумеется, скажем, ты находишься на 50-й ступени, и необходимо выйти на 51-ю. Разумеется, когда ты выходишь на 51-ю ступень, это происходит только после того, как ты завершаешь 50-ю ступень. Теперь вопрос, есть ли разница, закончил ли я 50-ю ступень в Бейто или в Ахишена? Разница в опыте. Разница в том, что я знаю, каким образом продвигаться также и на 51-й ступени, хотя она совершенно новая. Но я уже в такой форме продвигаюсь. У меня уже есть внутренняя подготовка внутри моих келим, есть решемот, все подготовлено. Это совершенно иное продвижение, чем если бы я там делал какую-то ошибку на предыдущей ступени, даже, скажем, если я ее исправил. Это не то же самое. Поэтому желательно все время удерживать себя в Ахишена. Это влияет не только на текущее состояние, но и на весь путь. Потому что ты набираешь опыт в продвижении в Ахишена. Понятно? Дальше.
260. «Счастлив, кто думает о бедном, в день злобы спасет его Творец». Надо было сказать «в день зла». Что означает «в день злобы»? Тот день, когда злоба властвует и забирает его душу. «Счастлив, кто думает о бедном». Бедный — это опасно больной, которого он хочет исправить от его грехов перед Творцом. День — это когда суд властвует над миром, и он думает, как спастись от него. Как сказано, «в день злобы спасет его Творец». День, когда предан суд этой злобе, властвует над миром, спасет его Творец. Надо было бы сказать «в день зла спасет его Творец». Почему он пишет «в день злобы»? И это в женском роде. Но здесь Писание говорит о власти клипы, называемой злоба, которая властвует над душой человека. А думающий о бедном приводит к тому, что больной возвращается к раскаянию. И тогда Творец спасает его от власти клипы, называемой злоба. И Зор приводит это здесь, потому что говорится о том, что они сами себе причиняют вред. И поэтому он дает совет здесь этому, чтобы человек думал о бедном, то есть чтобы говорил к сердцу больному, чтобы он вернулся к раскаянию и спасет его Творец. И в это время спасет его Творец от дня злобы, той злобы, которую он вызвал в своей душе. Другое объяснение. Это день, в котором суд властвует над миром. И он думает спастись от него, что даже день суда находится над всем миром, все равно спасет его Творец, как в награду за то, что он привел больного к возвращению. Потому что день злобы означает тот день, когда уже назначен суд над ним, называемый злоба, чтобы он правил над всем миром. И вместе с тем, если он думал о больном, чтобы тот вернулся к раскаянию, спасет его Творец от этой злобы. И разница между двумя этими объяснениями в том, что первое объяснение относится только к одиночке, который причинил себе зло. А второе объяснение относится и к злобе, к которой приговорен весь мир. Но и тогда тоже спасет его Творец благодаря этой заповеди.
Да, Виталик?
Вы нам сказали, что очень важно, когда мы будем направлять себя на то, чтобы прилепиться к нашей следующей ступени, чтобы была более исправленная связь. Теперь, когда я себе это представляю, вопрос в том, представляю ли я себе это правильно, или наоборот, я ввожу себя в какое-то ощущение иллюзорное, ложное. Да. Это вопрос, потому что, с одной стороны, мы пытаемся прилепиться к этому ощущению, и через несколько мгновений мы выпадаем из него и снова пытаемся вернуться в него. Но, с другой стороны, и это ощущение тоже должно быть, по всей видимости, в каком-то изменении, потому что то, что мы себе представляем, это не является истинным состоянием, нашим следующим состоянием. Как работать в то время, когда мы все время находимся в ощущении, выпадаем себе и, правильно не представляем, и находиться в направлении к свету, чтобы производить правильно эти изменения?
Я не понял. Как все время хотеть, чтобы свет производил во мне изменения?
Когда я пытаюсь представить себе следующее состояние, исправленную нашу связь, я привожу в действие свое внутреннее воображение.
Верно, да.
И это то, чего нет в человеке. Чтобы выяснить вопрос, правильно я представляю себе эту связь, направляю ли я себя по отношению к правильной точке вообще. Может быть, я представляю себе исправленное состояние вообще в неправильном виде.
Это постепенно сформируется верно. Постепенно приходит к этому. Ты не можешь знать, что такое, что верно, что неверно, потому что это чувственная вещь, когда ты должен это выстроить себе в своем ощущении, в понимании сердца, что такое связь, правильная связь между всеми, настолько, что ты в этом будешь чувствовать только высшую силу, раскрывать высшую силу. Когда кли, желание, начинает тебе показывать, что такое Творец. Мы говорим, что Творец — это отдача и любовь. Представь в своем сердце, что такое отдача и любовь, и ты почувствуешь Творца. Вот и все. Но отдача и любовь истинные, по крайней мере, в чем-то. По крайней мере, на 1% ты уже будешь находиться в духовном.
Что значит истинная отдача и любовь?
Я не знаю, не могу тебе сказать, что это. Как я тебе это передам? Это невозможно передать. Это дано только в понимании сердца.
Как, по крайней мере, можно знать, что правильно продвигаемся?
Продвигаемся, насколько возможно продвигаемся. Вот и все. Насколько возможно. Перед тобой товарищи, ты вместе с ними, прилагай усилия. Пытайся. В соответствии с этим ты поднимешь просьбу. Насколько ты будешь пытаться представить себе это верно, твоя просьба будет более верной, и тогда свет действительно придет в своем истинном виде и исправит тебя. Насколько ты просишь, не в очень точном виде, свет тоже действует не очень прямым образом. И тогда он дает тебе состояние, в которых ты раскрываешь, что ты не в порядке, что здесь есть что-то нехорошее в окружении, в тебе. Но все это в соответствии с твоими действиями. Насколько ты ошибаешься, в соответствии с этим, свет приходит не в точности к тебе, а тоже в таком искаженном виде, и показывает тебе ошибку. Ты первый, ты первичный, ты определяешь. Или ты ничего не делаешь. Этим ты тоже определяешь, потому что у света есть свой порядок приведения в действие. Свыше есть, я не знаю даже, как это сказать. Скажем, это путь. Скажем, это путь, который мы должны пройти. Здесь желание. Здесь желание. Желание. А здесь свет. Все. И у света есть определенная программа. То есть что-то, что развивается под его воздействием. Каждый раз изнутри наружу, это его программа. И в соответствии с этим он развивается. Программа. Или во времени развивается то, что называется «бейто». «Бейто» в свое время. Или развивается... Или развивается со стороны желания, когда ты предваряешь свое желание. И ты опережаешь программу. Это называется ахишена. Все. Одно из двух. Теперь решай, что ты делаешь. Сейчас ты находишься на каком-то месте, пришел в какое-то состояние. Что ты делаешь в этом состоянии? Если ты не ускоряешься, не даешь пульс со своей стороны, то приходит свет и производит свое действие. Я не просто так это черным изобразил, потому что ты это чувствуешь как черное, ты не готов принять его. Но если ты готов, и ты проделал это изначально, то свет, который приходит, он приходит к тебе в хорошем виде. Ты определяешь, черное это или белое. Теперь путь, не весь путь такой простой, черно-белый, черно-белый. На пути есть различные явления. Он очень сложный. Поэтому в каждом состоянии тебе необходимо пройти какие-то состояния, в которых ты наверняка ошибешься. Ошибешься — это значит, что ты раскрываешь разбиение. И только после раскрытия разбиения ты приходишь к исправлениям. Но и разбиение, которое ты раскрываешь, готов ли ты к нему? Тогда ты благословляешь плохое как хорошее, тьму как свет, и для тебя это не важно. Главное, что ты раскрываешь эти вещи, и ты понимаешь, что они вместе так должны раскрыться, одно за другим. Но если ты не готов, то все осознание зла ты примешь не как осознание зла, а как нечто ужасное. Поэтому все зависит от подготовки. И так это все время. Поэтому нам необходимо все время думать только о подготовке. Все. Чтобы я не опоздал. Поэтому Израиль называется ускоряющим время, освящающим время. Потому что они хотят все время, насколько это возможно, быть первыми. Опережающими свет. Этим я показываю, насколько я стремлюсь к нему, соединяюсь с ним, люблю его, желаю доставить ему наслаждение. Если свет меня будет, это не означает, что я стремлюсь к нему, это он обязывает меня. Вся наша работа — это находиться все время перед светом. Этим мы показываем, что мы стремимся к нему. Если ты запаздываешь, то ты не стремишься. Как же ты стремишься, если он должен прийти и пробудить тебя? Стремишься — это значит, что ты бежишь перед ним, что ты бежишь к нему. В этом все дело. Да.
Есть вот, по этой теме вопрос Рони из Израиля. Должен ли я проверять, нахожусь ли я в этом или нет, в Ахишена или не в Ахишена?
Если я включаюсь в группу, в распространении, в совместной учебе, в совместном объединении, этим я подготавливаю свой клик к получению света, и тогда я нахожусь в Ахишена. Если я этого не делаю, наверняка я в Бейто. Так мы учим. И к чему мы дальше переходим? Тес, хорошо.
Мы переходим к следующей части урока.